Читаем два текста Священного Писания, 1-9 глава Евангелия от Луки, 27 по 31 стих, и 5 глава послания Иакова, 17 стих Евангелия Луки. «После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна, Иакова, зашел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежды его сделались белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. Явившись во славе, они говорили об исходе его, которое ему надлежало совершить в Иерусалиме». И послание Иакова, 5 глава, 17 стих. «Илья был человек, подобный нам». Аминь. Мы прочитали первый текст, связанный с праздником, который мы отмечаем, праздником Преображения. И мы знаем, что вот в этом событии было очень такое переживание особенное в лице учеников. Мы знаем, что Петр со своими сослужителями, братьями, Иаков и Иоанн, они даже уснули. То есть, наверное, был такой период ночи, что они не смогли одолеть, чтобы не спать, не одолеть себя, чтобы не уснуть. И вот когда они пробуждаются, они видят Христа во славе, они видят во славе пророка Илью, Моисея. Здесь так и сказано, что и вот и два мужа беседовали с ним, которые Моисей и Илья, явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Вот когда размышляешь об этих двух героях веры, то вспоминается их уход. И когда Моисей зашел на гору Нева, и там он умер, и до сих пор неизвестна его могила, где она находится. И вот там интересный такой эпизод, что 30 дней сыны Израиля оплакивали Моисея. Когда Бог забирал Илью на огненной колеснице, то Елисей присутствовал, видел все, что происходило с ним. Такое внезапное было событие, огненная колесница. И он закричал: отец мой, колесница Израилева!» То есть расставание, оно было печальным, как для Израиля, когда ушел Моисей, так и для Ильи, для Елисея, который видел вот вознесение пророка Ильи на этом на этой чудесной огненной колеснице. И вот вдруг проходит определенный период времени, даже можно сказать, где-то чуть менее тысячи лет, и вот такое явление. Ученики видят и Моисея, и Илью, они узнают, что именно это они. Вот это для нас остается в какой-то степени таким удивительным вопросом. Ведь тогда, наверное, так картины не писали, как сегодня. Но они узнают именно, что это Моисей и Илья. И мы называем это событие преображением, преображением. То есть Христос тоже преобразился. Он явился перед учениками во славе. Что такое слава? Очень часто встречается это слово в русском языке. Вот понимание Священного Писания – слава – это великолепие, это достоинство. И вот в этой славе великолепия ученики, трое учеников видят именно Моисея, Илью и самого Господа. Мы как-то рассуждали о Моисее, о его пути земном к славе Божией. Сегодня хотелось немножко поговорить о пророке Ильи. Он оставил в сердце, я думаю, каждого читающего Писания определенный след и много удивительных историй из его жизни. Он не написал ни одной пророческой книги, но был пророком, мы скажем, в силе. И он уподобился, или даже, вернее, будет правильно сказано, Иоанн Предтеча Христа уподобился пророку Илии. Об этом тоже нам говорит Священное Писание. Но великолепие. Мы знаем, как сегодня одеваются некоторые люди, обладающие определенным материальным благополучием, как они роскошно выглядят, какие у них там одежды. А вот здесь сказано само слово «великолепие», то есть суть вот этого, наверное, этой небесной славы заключается вот в этом слове «великолепие». А что вообще в целом эта слава? Она нам не описана. И вот сегодня, говоря о пророке Илии, нужно сказать, что его путь к достижению славы был тоже необыкновенным. И он удостоился от Бога за его верность и веру и твердость духа вот взойти на небо или уйти на небо, минуя смерть. И когда читаешь послание апостола Иакова, это мысль Иакова, «Илия был человек, подобный нам». Я думаю, что нам очень трудно вот себя как бы поставить, наверное, рядом с пророком Ильей. И однажды Павел писал, наверное, не раз даже писал, что смотрите на меня, возьмите мой образ жизни, и вот то, с чем я живу, как я живу Христом, подражайте мне, как я Христу, он в одном из посланий скажет. Я думаю, что мы, наверное, не дерзнем в какой-то степени поставить себя рядом с пророком Ильей. Но однако Иаков говорит, что Илия был человек, подобный нам. Пророк. Это были особые люди, избранные Богом. И пророком можно назвать этот человек, который предсказывал волю Божию. То есть он предсказатель воли Божией. Воли Божией. Это были люди, возвещавшие правду Божию царям, народу израильскому. Это были люди, которые возвещали царям из народов языческих и пророчествовали вообще о народах, о государствах, об их будущности, настоящего времени того и будущности их. Это, в частности, пророк Исаия, пророк Иеремия, Даниил. И вот именно эти пророки, особенно подчеркнуты Исаия, Иеремия и Даниил, они пророчествовали о судьбах многих народов. У пророка Иеремии есть такое пророчество, которое хотелось бы сегодня вместе с вами прочитать. Это 25 глава, с 11 по 15 стихи, когда Господь через него говорит о Вавилонском плене. «И вся земля эта будет пустыню и ужасом, и народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет. И будет, когда исполнится 70 лет, накажу царя Вавилонского и тот народ, говорит Господь, за их нечестие, и землю халдейскую, и сделаю ее вечную пустыню», что на самом деле это и есть, если сегодня смотреть вот на государство Ирак, и где был этот древний Вавилон, пустыня. 13 стих, «И совершу над той землею все слова мои, которые я произнес на нее, все написанное в всей книге, что Иеремия пророчески изрек на все народы, ибо их поработят многочисленные народы, и цари великие, и я воздам им по их поступкам и по делам рук их. Ибо так сказал мне Господь, Бог Израилев, возьми из руки моей чашу сию с вином ярости и чаши из нее, и напой из нее все народы, которым я посылаю тебя». Знаете, когда мы слышим вот такое пророчество, оно, наверное, вызывает в нас какую-то такую внутреннюю реакцию. Мы сегодня живем весьма сложное время, противоречивое время. Мы обладаем такой особенностью, наше поколение, особенно вот такой скоростью информационного сообщения. Мы заполнены вот этим информационным полем, как ни одно из поколений. С одной стороны, это говорит о том, что время последнее, в котором мы живем, перед пришествием Господа, вознесением Церкви, а с другой стороны, оно в нас вызывает определенную и тревогу, и вызывает внутренний такой, знаете, как бы сказать, резонанс нашего отношения к этому времени. И в Церкви разное понимание, разное отношение ко всем происходящим мировым событиям. И вот когда мы слышим это пророческое слово от Иеремии, то мы понимаем, что все происходящее, оно происходит под оком Господним, и Он допускает то или другое в жизни нашей. Да, мы виновны, да, мы сами, вот как бы сказать, создаем вот такую обстановку, я имею в виду люди. И вместе с тем доносить волю Божию пророку было нелегко, очень нелегко, потому что это могло обернуться против него самого ценой жизни. В этой же книге пророка Иеремии, когда Бог призывает пророка, он говорит ему следующее, 1 глава 17 стиха. «А ты припаяшь чресла твои и встань, и скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушествуй пред ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. И вот я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом, и медную стеною на всей этой земле против царей Иуды, против князей его, против священников его, против народа земли сей. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя». В жизни пророка Иеремии был такой случай с царем Сидекией, который пригласил его, и которому Иеремия донес волю Божию. Сидекия ему говорит: «Ты только не говори никому, что ты у меня был». И вот, донося волю Божию, пророк Иеремия, в частности, испытал то, что он был брошен в пустой колодец. И, похоже, было бы так по-человечески, его жизнь могла бы закончиться там. Но вот этот последний стих, когда призывает его Господь, он говорит о том: «Я буду с тобою», то есть везде, в колодце ли ты находишься, в глубине морском, как пророк Иона, где бы ты ни находился, я с тобою. Мы сегодня имеем с вами Слово Божие. И в лице Библии знаем, как складывалась их пророческая судьба. Церковь обладает духом пророческим, так говорит нам Священное Писание. И сегодня мы также встречаем враждебность со стороны этого мира, если говорим правду Божию. Христианство сегодня самое гонимое из всех религий мировых. Самое гонимое. И это удивительно. Это парадокс какой-то. Самое распространенное и самое гонимое в этом мире. И причина заключается в том, что Церковь хочет жить благочестиво. Жить по Писанию, по Слову Господню. И вот эта жизнь благочестия, она вызывает не только отторжение, но и вызывает гонение. И мы, наше поколение немножко застало это, мое в частности, поколение наших отцов. Сегодня мы не имеем этих гонений, которые были во времена советской власти, в середине где-то, ближе к середине 20 века, вплоть до 82 года. Но сколько сегодня наших братьев и сестер гонимы только за то, что они называют себя христианами. В некоторых странах, если человек переходит в христианство и узнают, то его могут казнить на основании закона той страны. То есть нет, мы так скажем, нет вот той свободы, о которой мы слышим сегодня. Она только на словах, но в жизни – Всякий, желающий жить благочестиво, он будет гоним. И мы, вставая на путь Христа, должны представлять себе, что мы будем нести свой крест. И в одном из посланий Павел напишет, что нам должно, дано не только веровать, но и страдать за него. И страдания, они испытывают церковь. И в страданиях церковь закаляется. Сегодня мы расслабленные с вами. Влияние вот этого мира, оно сказывается на церковь в отрицательном смысле. А вот там, где сегодня гонения, я не буду называть эти страны, статистика говорит, что церкви умножаются. Умножаются церкви, растут. Нет у них молитвенных домов. Но Бог производит чувствование в этих странах и влечет к себе. И вот мы знаем с вами, что пророк Илья был один из тех, который был весьма гоним, невоспринимаемым государственными органами того периода времени. И если вы почитаете внимательно 17-19 главы Третьей книги Царства, мы поймем, что его пророчество, оно обернулось против него самого. Да, пророк Илья – уникальная библейская личность, уникальная. Можно назвать его, что он был герой веры, и одновременно у этого героя веры были человеческие слабости. Может быть, не знаю, назвать ли это слабостью, но вот как-то так вот, ну, выражение такое, можно сказать, употребить – слабость. Страх. И после того, что Бог совершил через него, он проявил слабость в лице страха, когда он услышал, что Иезавель собирается убить его, и он убегает от страха. То есть то, что Бог через него совершил вот в лице того жертвоприношения, когда огонь с неба сошел, и когда, как сказано там в 17 главе, что он пожрал и воду, и дрова, и камень, и все, что было связано с жертвенником. И когда народ увидел это чудо, он воззвал и сказал дважды: «Господь есть Бог, Господь есть Бог». То есть Илья оказался в таком кругу и проявил себя таким твердым орудием в руках Божьих. И вот когда он услышал, что будет с ним то же самое, что с теми пророками, мы читаем здесь в 19 главе 3 книги Царств такие слова. Давайте мы прочитаем. «И пересказал Ахав и Изавели все, что сделал Илья, и то, что он убил всех пророков мечом». Там было 400 одних и 400 других. «И послала Изавель посланца к Илье сказать: пусть то и то сделают мне боги, еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. И пришел в Вирсавию, который в Иудее, и оставил там отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути, и, придя, сел под можжевельным кустом и просил смерти себе, и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег и заснул под можжевельным кустом, и вот ангел коснулся его и сказал ему: «Встань, ешь». И вы знаете, это мы. Илья был человек, подобный нам. Когда мы с вами пережили личную встречу со Христом, и та радость, которая наполняла нас после рождения свыше, радость прощения, радость спасения, уверенность в вечной жизни, и проходит какое-то время, и мы сталкиваемся с определенными трудностями, и особенно, когда нас касается нашего, давайте скажем, тела, нашего здоровья. Мы знаем, каким удивительным образом Бог успокаивает своего служителя и утверждает его в вере. И мы знаем, каким удивительным путем потом Илья пошел и шел 40 дней и 40 ночей. Мы не видим, не знаем, останавливался он где-то или нет, но сказано, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Хорива, до той горы, где Моисею явился Господь. Какая удивительная параллель, и это не просто так. То есть там, где Бог разговаривал с Моисеем, Бог приводит туда пророка Илью. Илья входит в пещеру, читайте 19 главу до конца. И он там слышит голос Божий, и голос Божий говорит ему, что не в ветре, не в буре, но в тихом веянии ветра. Слово Господне, голос Господень. И мы знаем с вами, что Илья удостоился от Господа за свою верность и твердость в вере быть вознесенным на небо живым на огненных колесницах. То есть путь Ильи, давайте так скажем, дерзнем, это наш путь. Наш путь. Илья был человеком, подобным нам, а мы скажем, что мы подобны Илье. И вот в 4 книге Царств я хочу прочитать этот эпизод, 2 глава, вот этот момент его вознесения от земли, как его Господь берет. Это 2 глава, с 9 по 12 стих, 4 книга Царств. Когда они перешли Иордан, Илья сказал Елисею: «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя». И сказал Елисей: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». И сказал он: «Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так. А если не увидишь, не будет». Когда они шли и дорогой разговаривали, вдруг явилась колесница огненная, кони огненные, и разлучили их обоих, и понес Илья в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, колесница Израиля и конница его!» И не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части, и поднял милость Ильи, упавшую с него, и пошел назад и стал на берегу Иордана. То есть совместная жизнь, служение, видимая сила Божия. Мы живем с людьми в наших семьях, наши мужья, возможно, жены, дети, родственники, которые не знают Господа. И вот они наблюдают за нами. Подлинно ли я тот, каким я называюсь? Тот ли я в вере, когда меня касаются те или другие обстоятельства, связанные непосредственно с моей собственной жизнью? И однако мы читаем, что придет время, что один из семьи возьмется, а другой останется. И вот это удивительно в том отношении, что мы уподобляемся Илье в вопросах веры, идем за Господом, и вот как мы себя осуществим, будучи детьми Божьими, в тот период, когда произойдут или гонения, или наступит момент перехода в вечность. То есть как мы проявим себя вот в этом отношении. И мы знаем, с каким удивительным образом Господь удостаивает своего раба, смотря на его верность, твердость в вере, он его возносит на небеса, на этой огненной колеснице. Братья и сестры, придет время, когда наши мужья или жены, наши дети вдруг не увидят нас. Написано так: один берется, а другой оставляется. И когда Елисей увидел, что его учитель был вознесен на огненной колеснице, естественно, он отозвался с горечью: отец мой, колесница и конница Израилева. В чем именно вот это его выражение? Где мы находим нечто подобное? Подобное в том, когда 3,5 года не было дождя, 17 глава, по третьей книге Царств, когда не было дождя, и когда Бог через Илью дает дождь, то Илья, исполненный Духом Святым, бежит перед колесницей Ахава до города Изреэля, бежит впереди колесниц. Какая сила от Бога! Но чтобы эта сила осуществилась, нужно было проявить верность. Братья и сестры, придет время, один возьмется, а другой останется. Это было чудо в глазах Елисея и в глазах сынов пророческих. И мы знаем, что пророческие, сыны пророческие сказали Елисею: «Отец наш, не поискать ли нам его? Может быть, его ветер унес куда-то?» Он сказал: «Не надо искать». Они настояли и пошли, и не нашли. Что-то нечто подобное произойдет, когда церковь будет восхищена с земли. Будут посланы люди, которые будут искать, почему нет того или другого. Возможно, он занимал какое-то положение в этом обществе. Но Писание говорит: один берется, а другой оставляется. И вот проходят века, Илья и Моисей предстоят в прославленных телах перед учениками Господа. Братья и сестры, мы расстаемся с печалью, а небо встречает с радостью. И давайте представим себе на минуту, вот мы сейчас в этом собрании рассуждаем о наших братьях и сестрах, которые в вечности, в радости. В радости. И когда мы видим здесь этот эпизод на горе Преображения, что они были во славе, то мы понимаем, что сегодня те, кто уже в вечности, они во славе. В какой славе, мы не знаем с вами. Но веруем, что подобно Моисею и Илью, которые ученики видели во славе, все наши братья и сестры во славе. Только эта слава откроется тогда, когда мы увидим Христа таким, каким мы есть, когда мы, оставшиеся в живых, достигнем этой славы. Илью, Иоанна Крестителя, простите, повторимся, скажем, его уподобили пророку Илии. Это было как раз вот именно после преображения Господа. И мы знаем с вами, что в иудаизме сегодня утверждают, что Илья должен прийти на основании книги, пророческой книги Малахии, 4 глава, с 5 по 6 стих. И мы как-то говорили на уместном рассуждениях, что в каждой религиозной семье при встрече субботы за вечерней трапезой стоит свободный стул, и все столовые приборы и место для Ильи сохраняется. И говорят: может быть, Илья сегодня придет. И это на основании именно Священного Писания Малахии, 4 глава, 5-6 стих. Мы с вами, новозаветные верующие, знаем, читая и исследуя книгу Откровения в 11 главе с 3 по 12 стих, мы там читаем о двух свидетелях, которые будут в период построенного уже храма, и они будут свидетельствовать израильскому народу и не только. И их действия указывают нам на то, что это, возможно, Моисей и пророк Илья. Мы допускаем такие размышления, сопоставляя их жизнь, будучи в пророках, их дела, через которые Бог через них осуществил. И вот когда мы сегодня в этих размышлениях вновь возвращаемся к посланию Иакова, то я думаю, что оно должно нас вызвать некую определенную такую, знаете, реакцию, что ли. Илья был человек, подобный нам, и молитвой помолился, и не было дождя на земле 3,5 года. И опять помолился, и небо дало дождь. Илья был человек, подобный нам. Обратим внимание, что здесь звучит в послании Иакова некий такой, знаете, духовный вызов мне и тебе, брат и сестра. Дерзнешь ли ты уподобиться пророку Илии? а он был таким, как мы. Павел писал в послании к Коринфянам, 15 главе, есть такие у него слова, 43 стих. «Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе». То есть Илья был человек, подобный нам в своей немощи, но он сеял. И вот это посеянное, оно проявилось вот в этой славе, когда Петр, Иоанн и Иаков увидели его в этой славе, Илью и Моисея. И вот здесь хочется повторить и сказать, что для нас это некоторый духовный вызов. Мы с вами тоже сеем в немощи, но поверьте Слову Божию, что вот то, что мы сеем в немощи, оно восстанет в славе. И вот когда сегодня дети пели детский хор и молодежный хор, понимаете, это то, что мы сеем в нашей немощи, вот в этих повседневных заботах, в этой суете, в этом однообразии наших матерей и бабушек. И вот в этом однообразии вдруг проявляется вот эта сила Божия, когда вдруг наши дети приходят к Господу и принимают Его, осознавая себя грешниками, и принимают в Его свое сердце как личного Спасителя. Это в нас вызывает восторг нашего внутреннего человека, что не зря мы трудились с вами, не зря мы сеяли это вечное. Я еще раз хочу прочитать этот текст. «Сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе». Вот в этом мы уподобляемся сегодня с вами пророку Илии. Да, если мы дерзнем в вере, контекст послания Иакова говорит о том, когда можно пригласить служителя для молитвы над больным человеком, то есть или больной приглашает служителя, и там сказано: «И молитва веры исцелит болящего». И ниже Павел Иаков пишет: «Илья был человек, подобный нам, помолился, и не было на земле дождя 3 года с половиной. И опять помолился, и небо дало дождь». Я был на этом месте. Это счастье быть в этих библейских местах. Я хотел понять вот то событие, которое произошло вот на этой горе Кармел. И вы знаете, удивительно, что сложно представить себе, но внутренний человек наш может дерзнуть не на представлении, а на осуществлении самих себя по отношению подражания в вере. Вот почему сегодня пророк Илия делает нам некий такой, знаете, внутренний вызов. Брат, сестра, ты готова быть подобной мне? Не в вопросах страха за жизнь, а в вопросах веры, того, что мы имеем сегодня в нашем Господе Иисусе Христе. И последнее. 149-й псалом выражает удивительную мысль: «Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих». То есть Моисей и Илья, которые явились на горе Преображения, они торжествовали уже во славе вечной. И здесь, как и сказано, «Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих». То есть мы расстаемся с печалью, а в вечности слава и радость. Поэтому, забывая заднее, давайте будем продолжать стремиться вперед, потому что пророк Илья был подобный нам, помолился, и небо закрыло от дождя определенный период. Вновь помолился, и небо дало дождь. Да благословит нас Господь подражать героям веры, доколе Он придет за нами. Аминь.